13. Следующим утром я присоединился к Уайерману и Элизабет за кофе на мостках у Эль-Паласио. Отправляясь в путь, я уже не принимал ничего, кроме аспирина, и мои великие береговые прогулки превратились из испытаний в удовольствие. Особенно после того, как потеплело. Элизабет сидела в инвалидном кресле. Под нос усыпали кусочки пирожного, которые она ела на завтрак. Я решил, что Уайерману удалось влить в нее немного апельсинового сока и полчашки кофе. Элизабет смотрела на залив. Во взгляде читалось суровое осуждение. Этим утром она больше напоминала Блая, капитана Баунти, чем дочь Дона Мафии.
«Морской офицер, вице-адмирал-губернатор. Во время бунта на Баунти команда высадила его на баркас в открытом море, но ему удалось добраться до берега».
«Buenos dias, mi amigo», — поздоровался Уайерман.
«Добрый день, друг мой, испанский».
Повернулся к Элизабет. «Это Эдгар, мисс Истлейк. Пришел сыграть в семерки. Хотите поздороваться?»
«Карточная игра».
«Моча, говно, голова, крыса», — сказала она.
«Я так думаю». В любом случае обращалась она к заливу, все еще темно-синему и по большей части спящему.
«Как я понимаю, она по-прежнему не в форме», — заметил я.
«Да, с ней такое случалось и раньше, а потом наступало просветление, но в такой маразм она еще никогда не впадала».
«Я никак не привезу ей какие-нибудь мои картины, чтобы она посмотрела на них».
«Сейчас в этом смысла нет». Уайерман протянул мне чашку черного кофе. «Держи, подними себе настроение».
Я отдал ему конверт с типовым контрактом. Пока Уайерман вытаскивал его, я повернулся к Элизабет.
«А вы бы хотели, чтобы я почитал вам сегодня стихи?»
Ответа не последовало. С окаменевшим, хмурым лицом она смотрела на залив. Капитан Блай, который вот-вот отдаст приказ привязать кого-то к фок-мачте и отстегать кнутом. Безо всякой на то причины я спросил. «Ваш отец был ныряльщиком, Элизабет?» Она чуть повернулась. Ее повидавшие жизнь глаза сместились в мою сторону. Верхняя губа поднялась в собачьем оскале. На мгновение, короткое, но мне оно показалось долгим, я почувствовал, что на меня смотрит другой человек. А может, и не человек. Существо, которое как носок носило старое рыхлое тело Элизабет Истлейк. Моя правая рука сжалась в кулак, и опять я ощутил, как несуществующие, слишком длинные ногти впились в несуществующую ладонь. Потом Элизабет вновь уставилась на залив, одновременно ощупывая поднос, пока ее пальцы не нашли кусочек пирожного. А я называл себя идиотом, которому давно пора взять под контроль разгулявшееся воображение. Какие-то странные силы здесь, безусловно, действовали, но не следовало каждую тень считать призраком.
«Был», —
рассеянно ответил мне Уайерман, раскрывая контракт.
«Джон Истлейк был эдаким Рику Браунингом. Ты знаешь, это тот парень, что сыграл в фильме «Тварь из Черной лагуны» в 50-х».
«Уайерман, ты кладезь бесполезной информации».
«Да, я такой. Между прочим, гарпунный пистолет ее старик не в магазине купил. Мисс Истлейк говорит, что его сделали на заказ. Возможно, ему место в музее».
Но меня не интересовал гарпунный пистолет Джона Истлейка. Тогда точно не интересовал.
«Ты читаешь контракт?»
Он уронил контракт на поднос, посмотрел на меня, смутился.
«Я пытаюсь».
«А твой левый глаз?»
«Без изменений. Слушай, нет повода для разочарования. Доктор сказал...»
«Сделай одолжение. Прикрой левый глаз». Он прикрыл. «И что ты видишь?»
«У тебя, Эдгар. Одного он прямое фео».
«Здесь очень безобразного мужчину».
«Да-да. А теперь прикрой правый». Уайерман прикрыл.
«Теперь я вижу только черное. Хотя...»
Он помолчал.
«Может, и не совсем черное».
Уайерман опустил руку.
«Точно не скажу.
В последнее время я не могу отделить действительное от желаемого».
Он сильно помотал головой, волосы заметались, потом хлопнул по лбу ладонью.
«Да расслабься». «Тебе легко говорить».
Какое-то время он молчал, потом взял из руки Элизабет кусочек пирожного, начал ее кормить. Когда кусочек благополучно исчез во рту, повернулся ко мне.
«Ты присмотришь за ней, пока я кое-что принесу».
«С радостью». Он убежал по мосткам, и я остался с Элизабет. Попытался скормить ей оставшиеся кусочки пирожного. И она ела с моей руки, неуловимо напоминая кролика, который жил у меня, когда мне было лет 7 или 8. Звали его мистер Хитчинс, теперь уж и не знаю почему. Память — штука забавная, не так ли? Прикосновения старушечьего беззубого рта неприятных ощущений не вызывали. Я погладил ее по голове, там, где жесткие, даже грубые волосы тянулись к пучку на затылке. У меня мелькнула мысль, что Уайерман каждое утро расчесывает эти седые волосы, а потом собирает их в пучок. Что Уайерман, скорее всего, одевал ее этим утром, начиная с памперса, потому что в таком состоянии обходиться без него она не могла. Я задался вопросом, думал ли он об Эсмеральде, когда надевал на Элизабет памперс и закреплял липучки. Я задался вопросом, думал ли он о Джулии, когда собирал волосы в пучок. Я взял с подноса еще один кусочек пирожного. Она тут же открыла рот, но я замялся. «А что лежит в красной корзине для пикника, Элизабет? Той, что на чердаке?» Она вроде бы задумалась, попыталась вспомнить.
«Старые трубки для ныряния».
Она пожала плечами, помолчала.
«Старые трубки для ныряния, которые нужны Ади. Стрелять! Хе-хе!»
И расхохоталась. Хрипло, как ведьма. Я докормил ее. Один за другим отправил в рот все кусочки пирожного. И больше вопросов не задавал.